О войне. Итог концепции Лоренца. В результате анализа агрессивного инстинкта у человека Лоренц приходит к выводу, весьма близкому размышлениям Фрейда, высказанным им в письме к Эйнштейну, на тему «Почему война?». Ни один человек не может почувствовать радость, узнав, что войны неизбежны, что искоренить войну в принципе невозможно, ибо она является следствием врожденно-инстинктивного поведения. И если Фрейда можно назвать пацифистом в широком смысле слова, то Лоренца вряд ли можно зачислить в этот разряд. Хотя он и понимает, что ядерная война — это катастрофа небывалого масштаба. Он ищет средства, чтобы помочь обществу избежать трагических последствий агрессивного инстинкта. На самом деле в ядерный век он фактически вынужден искать возможности сохранения мира, коль скоро стремится сделать приемлемой свою теорию о врожденной человеческой деструктивности. Некоторые его предложения похожи на фрейдовские, но все же разница очень велика. Фрейд выдвигает свои предложения с большой долей скепсиса и скромности. Лоренц же заявляет, в отличие от Фауста, «Я знаю способ и могу научить людей, как изменить себя в лучшую сторону». И мне кажется, что я здесь не преувеличиваю своих возможностей. Если бы под этим заявлением были серьезные основания, то заслуги Лоренца и впрямь было бы трудно переоценить. Однако его советы не идут дальше широко известных штампов, типа простых предостережений, об опасности полной дезинтеграции, которая грозит обществу, если в нем будут функционировать неправильные модели социального поведения. Пункт первый. Первая совершенно очевидная рекомендация состоит в том, чтобы познать самого себя. Под этим Лоренц понимает требование углубить свои знания о причинных связях нашего собственного поведения, то есть о законах эволюции. Одним из главных звеньев в этой цепи с точки зрения Лоренца является объективно-психологическое изучение возможности перенесения агрессии с первоначально избранного объекта на эрзац-объект. Пункт второй. Второй путь – это исследование так называемой сублимации методом психоанализа. Пункт третий – личное знакомство между людьми различных национальностей и партий. Пункт четвертый. Четвертое и, вероятно, важнейшее мероприятие, проведение которого не терпит отлагательства. Это самокритичное и благоразумное овладение теми страстями, которые в предыдущей главе мы называли опьянением борьбой или воинственным азартом. Это означает, что необходимо помочь молодежи найти подлинные цели, ради которых стоит жить в современном мире. Рассмотрим внимательно каждый пункт этой программы. Классическую формулу «познай самого себя» Лоренц применяет неправильно. Причем не только в плане греческого смысла этой формулы, но и в плане употребления этого понятия Фрейдом, который всю свою науку и практическую психотерапию строит на принципе самопознания. Для Фрейда понятие самопознания означает, что человек осознает то, что существует на бессознательном уровне. И это крайне трудный процесс, ибо человек при этом встречает огромное сопротивление, которое мешает осознать неосознанное. Самопознание, в смысле Фрейда, это не только интеллектуальный, но одновременно и аффективный процесс, как его понимал еще Спиноза. Это познание, которое осуществляется не только с помощью разума, но и с помощью сердца. Познать самого себя означает интеллектуально и эмоционально проникнуть в самые потаенные уголки своей души. Это процесс, который может длиться годы, а то и целую жизнь. Когда речь идет о душевнобольном, который серьезно хочет избавиться от своего недуга и стать самим собой. Исцеление проявляется в усилении энергии, которая высвобождается, когда у человека исчезает необходимость тратить силы на вытеснение. Поэтому человек пробуждается и высвобождается по мере того, как он глубже проникает в свою субъективную реальность. Противоположность этому взгляду Лоренс понимает под познанием самого себя нечто совершенно иное, а именно теоретическое знание о фактах эволюции и особенно об инстинктивных корнях агрессивности. Пожалуй, Лоренцево понимание самопознания скорее можно сравнить с фрейдовской теорией о влечении к смерти. Если следовать аргументации Лоренца, то практика психоанализа полностью исчерпывается чтением собрания сочинений Фрейда. Невольно приходит на ум поговорка Маркса о том, что того, кто упал в воду, не умея плавать, не спасет знание законов гравитации. «Чтение рецептов никого не излечит», — гласит китайская мудрость. Свой второй рецепт о сублимации Лоренс даже не раскрывает. Что касается третьего, требования личного знакомства представителей различных партий и национальностей, то сам Лоренс признает, что в этой формуле почти все очевидно, ибо даже любые авиакомпании в своей рекламе объявляют о том, что международные рейсы служат делу мира. К сожалению, представление о том, что личное знакомство выполняет функцию снижения агрессивности, не получило подтверждения. Гораздо больше примеров обратного. Англичане и немцы довольно хорошо были знакомы до 1914 года, но когда началась война, обе нации были охвачены безмерной ненавистью. Есть еще одно убедительное доказательство. Ни одна война, как известно, не вызывает больше ненависти и жестокости, чем гражданская, в которой стороны особенно хорошо знают друг друга. А разве ненависть между родственниками из одной семьи становится меньше от того, что они отлично знают друг друга? Трудно ожидать, что знакомство и дружба уменьшат агрессию, ибо в этом случае речь может идти лишь о самом поверхностном знании о другом человеке, то есть о знании объекта, наблюдаемого снаружи. Это знание не имеет ничего общего с глубинным эмпатическим проникновением в переживание другого человека, который становится мне понятный лишь тогда, когда я мобилизую весь свой опыт, вспоминая и сравнивая аналогичные или хотя бы маломальски сходные ситуации из своей жизни. Познание такого рода требует от познающего определенных усилий, чтобы он сам справился со многим вытесненным из своего сознания материалом. И в этом процессе постепенно реализуются новые пласты нашего бессознательного, которые раньше были помехой на пути самопознания. И если достигнуто такое понимание, которое не поддается рациональной оценке, то это ведет к снижению, а то и к полному устранению агрессивности. Это зависит от того, насколько удалось данному субъекту преодолеть свою собственную неуверенность, жадность и нарциссизм, а вовсе не от максимального количества информации о других людях. Последнее место в программе из четырех пунктов занимает предложение о новой направленности опьянения борьбой, бойцовского азарта. Особое место среди его рекомендаций занимает спорт. Никто не отрицает того факта, что спортивная борьба может вызвать слишком серьезную агрессивность. Недавно мы имели возможность убедиться в этом, когда во время международного футбольного матча в Латинской Америке взрыв эмоций привел к вспышке настоящей войны. И поскольку нет доказательств того, что спорт снижает агрессивность, то одновременно следует подчеркнуть и то, что мотивировка спорта необходимостью разрядки агрессивного потенциала также не имеет доказательств. То, что в спорте приводит к агрессии, это дух соревнования и зрелищность, которая культивируется и стимулируется общей коммерциализацией спортивных мероприятий, когда главную роль играют деньги и популярность, а вовсе не гордость спортивными показателями. Многие видные наблюдатели несчастных Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене утверждают, что эти игры были не столько проявлением доброй воли и миролюбия, сколько способствовали росту национализма и соревновательной агрессивности. Достаточно процитировать еще некоторые высказывания Лоренса о войне и мире, чтобы убедиться в непоследовательности и двойственности его позиции. Например, он говорит: «Допустим, я люблю свою родину». Это так и есть на самом деле. «И что я испытываю неодолимую враждебность по отношению к другой стране, что на самом деле мне совсем не свойственно. Все равно я не смог бы всем сердцем желать ее уничтожения, если бы я представил себе, что в этой стране живут люди, которые увлечены естественными науками, или те, кто чтут Чарльза Дарвина и пропагандируют его открытия, или другие, которые, как и я, обожают искусство Микеланджело и Фауста Гёте, или те, кто разделяют мое восхищение коралловыми рифами и другими объектами природы. Я не смогу вызвать в себе безграничную ненависть к врагу, если узнаю, что его ценностные ориентации в области культуры и морали совпадают с моими собственными привязанностями и вкусами». Лоренс вводит такое странное ограничение для разрушительности и ненависти, обозначив его словами «всем сердцем» или «безграничность». Тогда возникает вопрос: а разве бывает иное желание разрушить целую страну, или, может быть, бывает ограниченная ненависть? Еще важнее то, что условие, при котором он отказывается от разрушения другой страны, состоит в том, что там живут люди с такими же, как у Лоренса, вкусами и привязанностями. А то, что речь идет просто о живых людях, которые могут погибнуть, этого недостаточно. Иначе говоря, полное уничтожение противника нежелательно лишь тогда, когда и поскольку тот принадлежит к одной и той же культуре, что и Конрад Лоренс, и разделяет его интересы. Суть и характер этих заявлений нисколько не меняются от того, что Лоренс требует гуманистического воспитания, то есть воспитания в духе максимального привития индивиду общечеловеческих ценностей и идеалов. Именно эти принципы преобладали в системе воспитания в немецких гимназиях перед Первой мировой войной, однако большая часть учителей этих гуманистических гимназий, вероятно, была значительно воинственнее настроена, чем простые немцы. Однако по-настоящему оказать сопротивление войне может лишь очень радикальный гуманизм, такой, для которого главные ценности – это жизнь, человеческое достоинство и саморазвитие индивида, обожествление эволюции. Невозможно до конца понять позицию Лоренса, если не знать о его фанатической приверженности дарвинизму. Такая позиция не редкость в наши дни и заслуживает серьезного изучения как важный социально-психологический феномен современной культуры. Глубочайшая потребность человека в том, чтобы избавиться от чувства одиночества и заброшенности, прежде находила удовлетворение в идее Бога, который создал этот мир и заботится о каждом отдельном существе. Когда эволюционная теория разрушила образ Бога как высшего Творца, одновременно утратила силу и вера в Бога как всемогущего Отца. Хотя и многие сумели сохранить веру в Бога наряду с признанием теории Дарвина. Однако для тех, у кого вера в Царство Божие пошатнулась, сохранилась потребность в какой-либо богоподобной фигуре. И некоторые из них провозгласили в качестве нового Бога эволюцию, а Дарвина объявили ее пророком. Для Лоренса, и не только для него, идея эволюции – стала ядром целой системы ценностных ориентаций. Дарвин открыл для него окончательную истину в вопросе о происхождении человека. Все явления, связанные с экономическими, религиозными, этическими или политическими обстоятельствами человеческого бытия, отныне объяснялись исключительно с позиции теории происхождения видов. Квазирелигиозное отношение к дарвинизму проявляется и в выражении «великие конструкторы», которым Лоренс обозначает естественный отбор и изменчивость. Он говорит о методах и целях этих великих конструкторов точно так же, как христианин говорит о творениях Господа Бога. Употребляемое единственное число «великий конструктор» еще больше усиливает аналогию с Богом. Самое яркое свидетельство идолопоклонства в мышлении Лоренса мы обнаруживаем в последнем разделе его книги «Так называемое зло». Союз личной любви и дружбы, на котором основано наше социальное устройство, возникает на том этапе развития родового строя, когда нужно было ограничить агрессивность и обеспечить мирное сосуществование двух и более индивидов. Новые жизненные условия современного человечества бесспорно заставляют искать новые механизмы, препятствующие агрессивности всех против всех. Именно отсюда выводится естественное, чуть ли не природой заложенное требование братской любви человека ко всем людям. Это требование не ново. Разумом мы понимаем его необходимость, сердцем ощущаем его красоту, но все же мы не в силах выполнить его, так уж устроен человек. Он может испытывать полноценное чувство любви и дружбы только к отдельным людям. И самая сильная и добрая воля ничего тут не может изменить. И все же великий конструктор может это. Я верю, что он это сделает, ибо я верю в мощь человеческого разума, я верю в силу естественного отбора, и я верю, что разумная селекция совершается разумом. Я верю, что в недалеком будущем наши потомки обретут способность для исполнения этого величайшего и благороднейшего требования. Великий конструктор совершит то, что не сумели сделать ни Бог, ни человек. Заповедь братской любви не может быть реализована, пока ее не пробудит к новой жизни великий конструктор. Абзац заканчивается настоящим признанием. «Я верю, я верю, я верю». Социальный и моральный дарвинизм в творчестве Лоренса имеет тенденцию к вуалированию истинных причин человеческой агрессивности, биологических, психологических и социальных. В этом состоит фундаментальное расхождение между Лоренсом и Фрейдом. Фрейд был последним представителем философии просвещения. Он искренне верил в разум как единственную силу, способную спасти человека от душевного и духовного краха. Он требовал настоящего самопознания человека через раскрытие его неосознанных влечений. Обратившись к разуму, он пережил утрату Бога и при этом болезненно четко сознавал свои недостатки, но он не стал искать новых богов.